Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите житие святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Его память Святая Церковь совершает 30 ноября, 9 декабря по новому стилю. Затем в нашем эфире программа «Свыше о Выше» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. В эфире будет очередная передача из цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной. Завершит час музыкальное приношение. Мы вновь возвращаемся к разбору рождественской мессы французского композитора Марка Антуана Шарпентье. В нашей студии мы беседуем с доктором философских наук, музыковедом Лидией Евгеньевной Неведомской.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Святитель Иннокентий в миру Иоанн Кульчицкий происходил из черниговской дворянской семьи. В 1706 году он окончил училище при Киевском братском монастыре, ставшем впоследствии академией, затем постригся при Киево-Печерской лавре. Он занимал последовательно должности профессора при Славяно-Греко-Латинской академии в Москве, обер-иеромонаха флота и наместника Александра Невской лавры. В 1721 году он был рукоположен во епископы Переяславского и поставлен во главе китайской духовной миссии, которая предназначалась главным образом для окормления потомков плененных китайцами казаков, так называемых албазинских христиан, сохранивших православную веру. Но до Китая святитель не доехал. В грамоте на имя китайского правительства о его назначении он был неосторожно назван «великим господином». А так как этот титул Богдыхана китайского императора, то китайское правительство отказалось его принять. Временно до окончания этого дела святитель Иннокентий поселился в городе Селигинске в Забайкалье. Но как только стало известно, что в Китай он допущен не будет, ему прекращено было жалование. Он жил со своей свитой, переходя из дома в дом, а для пропитания открыл иконописную мастерскую. Лица его свиты ловили рыбу и даже просили подаяния. В то же время святитель Иннокентий изучил бурятский язык, создал монгольскую школу и многих бурят Забайкалья обратил в христианство. Наконец, ему велено было ехать в Иркутск, но и там это тяжелое положение продолжалось еще 2 года. И только в 1722 году он был назначен епископом Иркутским и обратился к своей пастве с первым архипастырским словом. Не только язычники, тунгусы, якуты, буряты и иные нуждались в его проповеднических трудах. Нуждались в том же и русские, православные. На всем пространстве огромной Сибири было тогда только 33 церкви и 4 монастыря. А люди одичали, отвыкли от церкви, нравы их огрубели. Со всем этим злом святителю Иннокентию пришлось бороться, и боролся он успешно, проповедью. До какой степени эта проповедь влияла на его паству, доказывает то, что в разных семействах малопросвещенной тогда Сибири сохранилось до 70 записанных его проповедей. Остановимся на некоторых мыслях святителя, которые он проводил в своих поучениях пастве. Посмотрим, куда он вел свое словесное стадо. Мы отсюда увидим, как просто, наглядно и жизненно поучал он верующих. «Мир сей скоро приходящий, человек на земле временный гость, конец для всех смерть. Как ослепцы, так и мы, душевным очима ослепления и прелестью мира сего, не видим истинного пути, как прийти к истинному солнцу свету Христу. Пониже бо мир сей прельщает, много нам живота обещает, обещает нам злато, но отымет от нас небесное благо. Ничто же бо злато разве блато, понеже бо в мире сем на земле есть. Обретаются черви в травах, иже в нощи видятся светлы, яко адаманты. Аще ж рукою прикоснешися, ничто же и на точию прах. Так и человек всяк, аще повысится за высоту рода, за красоту лица, за крепость силы, за множество богатства, но узрит себе прах и землю, и червя пословеси Давидову. Аз есмь червь, а не человек. Еще же и древо существо применяется тлением. Гнилое дерево, а видится в темном месте светло бытие. Аще рассмотришь и узришь и точую тление и землю. Таковым образом и миряне, прилежащие земным вещам. Аще приложит человек мысль на пищи и питьи, что ему воздает чрево, точию мотылия и прах. Аще же приложит человек тщание на купле и к вторг мира сего, что себе приобрящет купец. Ничто же точию суету. А от сокровища и богатства своего ничто же возьмем, точию срачицу и саван. И аще человек оженится, и дети приживет, сына оженит, и дщери замуж выдаст, и проживет 100 лет и больше, потом что? Смерть, а по смерти приобрящет тление. Он старался умножать число церквей и создал русскую школу для будущего священства. Замечательно было и обращение им монгольского мудреца, вождя язычников Лосана. Жил святитель Иннокентий в Вознесенском Иркутском монастыре, строго подчиняясь его уставу и требуя того же от братьев. Он благоговел пред памятью его основателя, старца Герасима, и любил уединяться для молитвы в его пещеру и на его могилу. Ночи он проводил в изучении святоотеческих творений и составлении проповедей. Затем он обходил с молитвой монастырский собор, останавливаясь на всех его 4 сторонах. Суровый сибирский климат сломил его здоровье. В сентябре 1731 года он был уже болен, а скончался 26 ноября того же года. На его могиле и его молитвами совершалось множество чудес, и они продолжают совершаться. Упомянем только о некоторых. Якутский купец Павел Лебедев переломил себе ногу. Его болезнь так усилилась, что он стал готовиться к смерти. В ночь на 3 января 1785 года в комнату, где лежал больной, вошел святитель с жезлом в руке и сказал: «Проси помощи у Иннокентия, что в Иркутске». Лебедев проснулся, но потом опять погрузился в дремоту, не придавая особенного значения видению. Святитель опять явился и, укоряя болящего в неверии, ударил жезлом в пол. Лебедев, пробудившись, увидел на полу след удара. Он начал верить. Перед утром святитель в 3-й раз явился болящему, и ужасная боль сменяется легким зудом. Утром Лебедев уже мог ходить, без костыля и поспешно направился к гробу своего целителя. Летом 1783 года в Вознесенском монастыре произошел пожар. Была уже объята пламенем и деревянная Тихвинская церковь, под которой покоились мощи святого Иннокентия. Народ с ужасом ожидал, что святые мощи погибнут в огне, и просил у епископа Михаила разрешения вынести их из пещеры. Епископ на эту просьбу ответил: «Если покойный Иннокентий угодил Богу, то ради его нетленных мощей всемогущий спасет и церковь». И тотчас огонь начал ослабевать. Тихвинская церковь оставалась целую, лишь с обгорелыми снаружи стенами. Честное тело святителя, погребенное под алтарем Тихвинской церкви Вознесенской обители, недолго оставалось под спудом. Около 1765 года по случаю перестройки храма гробницу с мощами святителя открыли. Гроб был совершенно цел. Даже бархат, которым он был обит, не был поврежден сыростью. Святые мощи оказались совершенно нетленными и издавали благоухание. В 1800 году сенаторы Ржевский и Левашов, бывшие с ревизией в Иркутской губернии, донесли императору Павлу I о нетленности мощей святого Иннокентия, и о чудесах, проистекавших от мощей угодника Божия. В том же году, согласно желаниям государя, Святейший Синод предписал двум епископам, Вениамину Иркутскому и Иустину Викарию Казанскому, произвести точное дознание по сему делу. Строгое исследование духовных и мирских лиц, производившееся в начале 1801 года, вполне подтвердило сообщение сенаторов. 5 марта епископы сделали донесение Святейшему Синоду, в котором высказывали и свое мнение, чтобы сего первого иркутского епископа Иннокентия причесть к лику святителей, церковью почитаемых и прославляемых. Тело его нетленное, яко истинные мощи и достойные, чтобы для почитания народного были объявлены и открыты. После сего синодальным определением святитель Иннокентий причислен к лику святых, чтимых всею русской церковью, и днем празднования его установлено 26 число ноября. В Сибири его чтут наравне со святителем Николаем. Вы слушали житие святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Память его Святая Православная Церковь совершает 26 ноября, 9 декабря по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Святитель Феофан и митрополит Исидор Никольский. В передачах, посвященных святителю Феофану, затворнику Вышинскому, мы стараемся рассказать не только о его духовном наследии, но и о тех людях, которые его окружали, которые формировали его взгляды. И сегодня наша программа посвящена известному архиерею Русской Православной Церкви XIX века, митрополиту Новгородскому, Санкт-Петербургскому и Финляндскому Исидору Никольскому. Митрополит Исидор прожил удивительно долгую и насыщенную жизнь. Возглавляя более 30 лет Санкт-Петербургскую кафедру, он несколько недель не дожил до 93 лет. Архипастырские труды на различных кафедрах он нес в течение 58 лет, являясь одним из самых уважаемых иерархов второй половины XIX века. О личности митрополита Исидора мы беседуем с доктором филологических наук, экспертом научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана, затворника Вышинского, Евгением Владимировичем Никольским. Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, о личности митрополита Исидора и о его трудах на благо Русской Православной Церкви.
В XIX веке в Русской Православной Церкви служило множество выдающихся иерархов. Некоторые из них, такие как святитель Филарет Московский, святитель Филарет Амфитеатров Киевский, святитель Феофан Затворник, были причислены к лику святых. О других известно мало. Например, замечательный иерарх Нил Исакович, прототип главного героя повести Рискова «На краю света». Известный миссионер, естествоиспытатель, богослов, религиовед. Другие иерархи прославились меньше. Но можно сказать, что уровень богословской подготовки, знание нескольких языков, святоотеческой письменности и ревностное служение матери церкви и веренного их пастве отличало большинство иерархов XIX века. Одним из них является ныне, к сожалению, забытый иерарх, это Исидор Никольский, в миру Иаков Сергеевич. Он служил на разных кафедрах, был похоронен в Александро-Невской лавре, и только полгода назад над его могилой был поставлен гранитный крест. До этого было просто всего лишь маленький деревянный крестик с надписью «Митрополит Исидор Никольский» и датой жизни, насколько я помню, даже с ошибкой. Но, тем не менее, мне неоднократно приходилось заказывать по нему заупокойные поминовения, а будучи на могилке в частной молитве к нему обращаться, и в некоторых делах я получал от него помощь. А теперь мы расскажем о его жизни. Родился он 12 октября 1799 года, на полгода позже, чем Александр Сергеевич Пушкин. Это год, который подарил России двух выдающихся людей, каждого в своем роде. В тульской деревне, довольно скромной, можно даже сказать, бедной, в семье священника. Детство было у него печальным, поскольку, когда он родился, он был младшим в семье, было нечего кормить, мать отнесла его в храм, положила перед иконой Богородицы и верила свою дитятю ее попечению. И действительно, покров Богородицы сопровождал маститого иерарха вплоть до самой его смерти. Но когда было маленькому Якову годик, умер его отец, диакон Сергий, и семья начала бедствовать. Но, тем не менее, ему удалось окончить тульское училище, потом семинарию, и он уже прославился тем, что в 1829 году, уже будучи архимандритом, бакалавром богословия, был назначен в Орловскую семинарию. За 4 года до того, когда произошло печально известное восстание декабристов, это был, собственно говоря, пик его карьеры. Он окончил в этом году Петербургскую духовную академию, принял постриг, посвящение в сан иеромонаха, получил звание бакалавра богословия и стал преподавать в том числе библеистику в стенах Петербургской духовной академии. Он был корректором и редактором журнала «Христианское чтение», который выходит до сих пор. И, собственно говоря, это было начало его научно-педагогической карьеры, которая продолжилась в Орловской семинарии, вот в те времена, когда там учился святитель Феофан. То есть это была первая встреча двух выдающихся архиереев Русской Православной Церкви, которые тогда еще не были архиереями. Исидор Никольский в этот момент был ректором, архимандритом, Феофан был просто скромным студентом. Но, тем не менее, это была та цепь, та благодатная связь, которая началась между ними, когда еще были оба относительно молодые люди, и между ними было 16 лет разницы, мы прекрасно понимаем, что по тем временам это фактически представители одного поколения, и эта связь с ними продолжалась довольно долго. Мы приведем пример из воспоминаний святителя Феофана о его учителе.
Архимандрит Исидор, нынешний владыка Санкт-Петербургский, был у нас в Орловской семинарии ректором 4 года с небольшим. Я очень его помню, да и все орловцы помнят. Я при нем был в низшем и среднем отделении семинарии. Он часто назначал меня читать в субботних собраниях мои философские бумагоморания. У него были заведены в первые часы в субботу собрания всех классов в большую залу, на коих ученики всех классов читали свои сочинения, какие владыке понравились. Еще помню, в словесности в первом классе семинарии почему-то назначено было нам дома, в родительском доме на рождественском отпуске, написать проповедь по своему выбору предмета. Я писал ее с большим воодушевлением, зато отец-ректор, теперешний наш владыка, повелел мне представить ему список. Тогда я долго не по земле ходил, а выше облаков».
Это письмо 17 февраля 92 года, то есть уже незадолго до смерти Исидора. Можно сказать, что потом, после апробации его работы в Орловской семинарии, он уже сотрудничал достаточно долго с святителем Филаретом Московским, был его викарным епископом в 1834-37 годах. Известное событие у него произошло в 1860 году, и это тоже памятно в связи со святителем Феофаном, потому что и владыка Исидор, и святитель Феофан глубоко почитали святителя Тихона Задонского. Именно в этом году святитель Тихон был официально канонизирован, и в этот момент Исидор участвовал в открытии его мощей. Важным вехой в жизни митрополита Исидора было его служение в Грузии. Оно продолжалось 12 лет, с 1844 по 1856 годы. И это интересно, период его служения. Понятно, что для представителя северного народа попасть в Грузию – это было все равно, что попасть в сказку. Но на самом деле жизнь там была не такой уж и, так скажем, простой, поскольку все-таки Грузия вошла в состав России несколько болезненно, как мы знаем, и грузинская церковь была лишена патриаршества. Первый иерарх грузинской церкви стал митрополит, и, как правило, назначали людей, которых не знали грузинского языка, им приходилось адаптироваться с местным духовенством, уметь со всеми ладить, находить общий язык, но митрополит Исидор прославился не только тем, что смог он по-доброму договориться с грузинами, потому что из моего общения с представителем грузинской православной интеллигенции его до сих пор там поминают добрым словом. То есть это неспроста. Но и тем, что он организовал противомусульманские и противоязыческие миссионерские дружины. Это было актуально для Кавказа, потому что после того, как Грузия вошла в состав России, часть грузин, к сожалению, переходила в мусульманство, и они возвращались в христианство довольно медленно. И этот процесс нужно было всячески ускорять, и митрополит Исидор непосредственно этим занимался. Другой вопрос, что на горах Кавказа, особенно в дальних закутках, вплоть до наших времен сохранялось язычество. И это было большой актуальной проблемой, потому что горцы верили в так называемых горных духов, которые периодически будто бы спускают камнепады, могут украсть детей или невест и так далее. Об этом прекрасно написано в сборнике рассказов Всеволода Соловьева «Кавказские легенды». Но если то, что для петербургского писателя Всеволода Соловьева было просто красивой историей, для митрополита Исидора это было его актуальностью, потому что его целью было христианизировать Кавказ, окончательно добиться того, чтобы крест Христов сиял над Кавказскими горами и долинами. И он приложил к этому делу максимальное участие. Но в то время, да и впрочем, как и сейчас, архиереев перемещали с кафедры на кафедру. И хотя ему, наверное, было очень тяжело расставаться с Грузией, которая ему стала фактически второй родиной, ему пришлось переехать в Киев. Но там он прослужил довольно недолго. В 1856 году он переехал в Киев. Он прослужил там только год, он мало что смог сделать для украинской паствы, но затем, уже несколько уже утомленный жизнью, ему уже было уже 60 лет, он думал, может ли уйти на покой или еще что-то, но тут был назначен в Петербург и стал первенствующим членом Синода. Но здесь что нужно отметить? В Петербурге, конечно, полностью раскрылся его талант, поскольку он участвовал в окончательном редакции перевода Священного Писания на русский язык, то есть он продолжил дело, начатое митрополитом Филаретом. Затем он был человеком очень трудолюбивым, он долго принимал народ, вникал во все вопросы, попечительствовал о Петербургской духовной академии. Но был еще интересный эпизод, который, конечно, по-разному трактуют, но для полноты картины стоит об этом упомянуть. 1867 год выходит книга Сеченова «Рефлексы головного мозга». Дело в том, что в это время бурлили в обществе нигилистические и материалистические настроения, и митрополит Исидор видел в этой книге пропаганду материализма и атеизма, и он даже приехал во дворец в гневе к императору и сказал, что Сеченова надо наказать и сослать на Соловки. Но государь проявил мудрость, успокоил его, сказал, что наука не препятствует вере, и так шутливо сказал: «Ваши потомки в этом разберутся». И предсказание государя сбылось, когда моя мама училась в Московском государственном университете, она, конечно, студировала Сеченова, и потом уже, когда она уверовала, после падения советской власти, она так и сказала: «А зачем владыка Исидор мучился? Дело в том, что душа-то нематериальная, рефлексы тут абсолютно ни при чем». Следует отметить, что, несмотря на возраст, владыка Исидор держал петербургскую кафедру до самого конца. он был даже не только митрополитом петербургским, еще эстрианским и финляндским, то есть его епархия простиралась на довольно большие территории, он делал по ней объезды, это требовало от него довольно большого напряжения нервных сил, но, собственно говоря, Господь его по молитвам своей матери сподобил блаженной кончины, потому что он отошел в вечности, причастившись с утра христовых тайн, и это уже даже зафиксировано, что это было в 10 часу вечера, за 3 недели до того, как ему бы исполнилось бы 93 года. Это случилось 19 сентября 1892 года. То есть Господь его отозвал. Сейчас уже как-то складывается о нем память, была написана о нем книга. И, ну, конечно, его могилка скромна, но я наблюдал, что люди все-таки туда подходят. Теперь мы поговорим об итогах деятельности митрополита Исидора. Конечно, он не был таким вот выдающимся богословом, как святитель Феофан или как святитель Филарет. Это был больше все-таки практик и администратор, который способствовал укреплению позиций церкви. Но он прославился как замечательный проповедник, поскольку он участвовал в коронации и Александра II, и Александра III, и Николая II, царя-мученика, написал об этом поучительные слова. Его слова были изданы в XIX веке, но, к сожалению, не переизданы сейчас. Но, тем не менее, все равно его оригинальные, глубокие, наполненные таким сокровенным смыслом проповеди до сих пор актуальны. Может быть, они кому-то покажутся устаревшими по стилю, но в любом случае они для любого христианина принесут духовную пользу.
Благодарим вас, Евгений Владимирович, за такой подробный рассказ о жизни и трудах митрополита Исидора Никольского. Следующий наш вопрос касается того периода, когда святитель Феофан стал архиереем Русской Православной Церкви. Каковы были взаимоотношения двух архиереев, бывшего учителя и ученика? Известное письмо святителя Феофана, где он объяснял причину своего ухода в затвор, было написано именно митрополиту Исидору, что подчеркивало, с одной стороны, их доверительные отношения, а с другой – то уважение и почтение, с каким святитель Феофан относился к митрополиту Исидору.
Начнем с того, что владыка Исидор стал первенствующим членом Синода, и ему даже были по личному указу государя предпосланы почести, которыми обладает только патриарх, то есть ношение двух панаги и предношение креста во время богослужения. Тогда в русской церкви вопрос восстановления патриаршества не ставился, но некоторым особенно выдающимся архиереям, вот Филарету Московскому, потом Исидору Никольскому, была дарована именно такая честь. Это свидетельствует о том, что со стороны монархии его заслуги были признаны. Отношения митрополита Исидора и епископа Феофана складывались доброжелательно, поскольку обоих объединяла память об Орловской семинарии, о моментах их молодости, но и личное человеческое доверие и симпатия. Сохранились переписка между обоими архиереями, в которых они обсуждали некоторые вопросы текущей жизни, но для нас наибольший интерес предоставляет письмо святителя Феофана владыке Исидору, когда Феофан решается оставить кафедру и уйти в затвор. Понятно, что решиться на такой подвиг святителю Феофану было нелегко. Мы прекрасно знаем, что перед тем, как предпринять какое-либо жизненное решение, мы всегда испытываем сомнения. А может, оставить все как есть, а может быть, стоит не напрягаться, а как оно пойдет, а не будет ли рисков. Духовные люди знают, что новое служение чревато какими-то искушениями, может, какой-то там неподготовленностью и так далее. Собственно, об этом всем святитель Феофан пишет в письме своему учителю. То есть все равно, хотя уже, казалось бы, святитель Феофан, умудренный опытом пастырь, который был служителем Русской Православной Церкви не только в России, но и в Иерусалиме, Риме, Царьграде, который сам был ректором и преподавателем семинарии, который уже возглавлял две старинные кафедры, Владимирскую и Тамбовскую, тем не менее все равно обращается к своему учителю за советом. И вот мы сейчас процитируем строки из его письма.
«Избираю вас в судьи, и прошу рассудить суд мой и прю мою с самим собою. В свободное время, сложа руки, я не сижу. Минуты даром не проходит, занимаюсь тем, к чему душа лежит. Но беспрестанные отрывы не дают сделать ничего из того, что хотелось бы сделать. Исполнение сего ожидается от обители, и все потребное к тому заготовлено в широких размерах. Нет предмета, для обзора которого я не нашел бы источников под руками. Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться занятиям желаемым, но не дилетантство ради, а с тем непременным намерением, чтобы был и плод трудов, не бесполезный и не ненужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить. Даруй, Господи, чтобы не отщетилось сие намерение, если буду удостоен покоя.
То есть в своем письме он объясняет, что он уходит на покой не ради того, чтобы сиборитствовать в монастыре, не ради того, что он уже болеет и не может управлять кафедрой, потому что мы, как знаем, обычно иерархи, даже есть одно из правил, в 75 лет могут уже уйти на своего рода пенсию. Но он идет именно ради служения и спрашивает у того человека, который знал его во времена юности. Митрополит Исидор одобрил его намерение, и святитель Феофан предался иного рода подвигам.
И последний вопрос. Евгений Владимирович, вы подробно рассказали о взаимоотношениях двух иерархов, святителя Феофана и митрополита Исидора. А что объединяло их внутренне? Чем они были духовно близки?
Их объединяло, на мой взгляд, любовь и почитание к святителю Тихону Задонскому. Потому что служение архиерея в сложных условиях, которые реализовал святитель Тихон, было вдохновляющим примером для обоих иерархов. Если митрополит Исидор реализовал его в служении в пастве, то Феофан, затворник, реализовал данное служение, уже будучи на покое, будучи в затворе. Потому что Тихон, как известно, ушел на покой и там предался молитвенным подвигам и написанию своих трудов. То же самое осуществил с большим количеством вышедших из затвора книг святитель Феофан. Но любовь к Тихону Задонскому, которая началась еще, когда тот не был канонизирован, даже за 30 лет до его канонизации в стенах Орловской семинарии объединяла обоих иерархов. И хотелось бы привести слова святителя Феофана о кончине митрополита Исидора. «У вас первые слова смерти владыки митрополита Исидора, ожидаемы и затем свершившиеся. Да упокоит Господь души его. Он всю жизнь блюл сердце свое мирным и в мире глубоком почиву. Блажен путь, как мудро он настроил и мудро вел свое внутреннее. По сим началам он мог говорить о себе. Живу к тому не ас, но живет во мне Христос. Аминь». Это из письма святителя Феофана от 11 октября 92 года. Через полтора года святителя Феофан, хотя и сам был моложе Исидор на 16 лет, последовал за ним в блаженную вечность. Объединяло их еще, помимо любви к святителю Тихону Задонскому, внимательнейшее отношение к пастве. Они были не просто администраторами, но они были отцами пасты, поскольку вникали во все дела, имели ангельское колоссальное терпение, чтобы разбираться и с крестьянами, и с дворянами, и с купцами, и с вольнодумцами, и всех, вот насколько это было возможно, привести к свету Христову. Это именно такое служение. И еще важный момент – это любовь к Божьему Слову. Поскольку митрополит Исидор завершил издание Библии на русском языке, а святитель Феофан как раз имел свои взгляды о том, как должно быть выглядеть Священное Писание в русском переводе, и оба понимали важность Слова Божьего для христианина. А то часто бывает, и наши современники там читают жития святых, или там зеленые книжки, или все что угодно, но не Слово Божие. Оба иерарха нас призывали именно к обратному, что Бог постигается прежде всего через Его Слово. Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Дорогие радиослушатели, вновь в студии мы встречаемся с Лидией Евгеньевной Неведомской и говорим о рождественской мессе Марка Антуана Шарпентье. Мы остановились в прошлом своем повествовании, рассказывая о хоре пастухов, которым были явлены отверстые небеса, великий и ужасный свет, как мы выяснили по тексту. Это был свет, предвозвещающий явление ангела и ангельского хора в дальнейшем, свидетельствовавших о событии Рождества Христова. Ангел возвещает пастухам величайшее евангельское событие и событие домостроительства Божие, Рождество Спасителя. Здесь по либретто музыкальному мы смотрим, также у нас стоит обращение ангела.
Я рада приветствовать всех наших слушателей и напомнить, что в основе либретто или в основе текстовой части того произведения Шарпентье, которое мы сегодня слушаем, лежат переработанные или литературно немножечко переделанные тексты из Священного Писания. И не надо этому ужасаться, это была вполне повседневная, вполне принятая практика в XVII-XVIII веке в Западной Европе, когда богослужебные тексты использовались именно как сюжеты, которые пересказывались своими более понятными, более доступными словами. Не будем забывать, что сами тексты, книги богослужебные, они были практически недоступны. Собственно, поэтому явление протестантизма возникло. А вот в культуре они жили, эти тексты, какой-то своей жизнью, наверное, не совсем богослужебной или совсем не богослужебной, но основа там очень узнаваема, а речь в данном случае идет о нескольких строках из Евангелия от Луки. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
А я почему-то вспомнил одного из наших авторов, протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинской иконы Божьей Матери, который прожил практически всю свою жизнь, ныне батюшка покойный, в Америке, и он рассказывал, как, оказавшись в эмиграции, он изучал английский язык. Он читал Библию, и, читая Библию, зная в совершенстве текст Священного Писания или Новый Завет, это уж Евангелие знают сегодня все, можно очень хорошо по тексту отслеживать даже те незнакомые места, которые, казалось бы, скрыты на нас на языке иностранном. Вот сейчас мы смотрим на 4 иностранных языка, евангельская фраза «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость», будучи даже по-разному переложенной, все-таки перед нами предстает совершенно ясный и открытый, хороший способ изучения иностранного языка.
Ну и к тому же это хороший способ сделать библейские тексты своими, родными, близкими, не обытовить их, вот не спустить с небес на землю, а сделать родными, вот пересказать своими словами, прочувствовать своим сердцем и выразить своей музыкой. То, что, наверное, попытался сделать Шарпентье.
Но ангел развивает тему и говорит дальше. Он говорит о том знаке, который пастухи найдут в подтверждении его слов. Слов этого божественного откровения. Всегда раньше пророчество или предсказание в Ветхом Завете подтверждалось неким символом. И он возвещает о том, что, возвратясь в город Давида, в Вифлеем, они найдут особый знак, а конкретно увидят младенца в пеленах, который и является рожденным Спасителем, лежащим в яслях. Это очень важно отмечается здесь, в этом тексте. Послушаем это соло, явление ангела и его обращенное к пастухам и ко всему миру, конечно, пророчество о рождении Спасителя. Thank you. После этого звучит хор ангелов, ангельский хор, возвещающий настолько известную нам всем с детства песнь «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». И здесь это звучит тоже по латыни «Глория» и «Нальтиссимистеи». Здесь всегда это знакомая фраза, которая переведена на разные языки, и в этот день Рождества Христова, наверное, уместно всем, так же, как и Евангелие читается за божественной литургией ночной на всех языках, уместно вспомнить, как это звучит на разных наречиях, потому что Господь родился для всех людей, и чистые сердцем люди на земле воспринимают Его всей душой, всем сердцем и всей своей волей, хорошей волей, доброй волей, как здесь указано на немецком. Включаем хор ангелов.
Итак, в музыкальной части, потому что есть, конечно, не менее значимая литературная из Священного Писания часть, но в данном случае речь именно о музыкальной составляющей. Хор ангелов, он, пожалуй, ближе всего подходит именно ко второй части, к мессе с органом, с таким вот благоговейным религиозным настроением. И нам кажется, что уже дальше музыка будет именно такая. Но композитор поворачивает дело немножечко иначе. Пастух, его партию исполняет баритон, возглашает: «Давайте пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем сказали нам ангелы». И после этого коротенького, в общем, возгласа начинается веселый, бодрый марш пастухов, которые в радостном ожидании, заинтригованные, заинтересованные и, конечно, сердцем уже предчувствующие радость Рождества Христова, идут в Вифлеем.
Ну, я бы не сказал, Лидия Евгеньевна, может быть, что он такой уж очень веселый, но он несколько сказочный, конечно, по сравнению с величавостью первой темы, прелюдии и дальнейшим таким откровением ангела, разверзшимися небесами. Здесь, да, некая сказочность существует. Даже непонятно, зачем автор это сделал.
Ну, мне кажется, что он хотел подчеркнуть вот эту вот мирскую, детски непосредственную радость на фоне вот этого органного благолепия, она на самом деле привлекает к себе внимание, действительно.
Не зря же мы сказали, что родился Господь пастухов, пастуший Бог. Включаем этот музыкальный кусочек, который называется «Путешествие пастухов». После этого маленького музыкального фрагмента «Путешествие пастухов» звучит хор, который восхваляет рожденного Спасителя.
Он не только восхваляет, но он и подчеркивает: «О Бог, о наш Спаситель, как ты беден, как ты плачешь». То есть вот эта вот неожиданность, ведь ждали Бога-Царя, а увидели и, что важно, узнали сердцем Бога вот в этом плачущем, ну, как здесь описано, плачущем, бедном, маленьком и вместе с тем очень любящем человеке, Боге-человеке. И вот даже в таком неожиданном обличье они узнали и они восхваляют Бога. И само событие Его сошествия на землю, само событие Его рождения.
Дальше идет поэтическое обращение ко всей природе, к пальмовым ветвям, к агнцам, пасущимся у источников, вот, к долинам и птицам, которые населяют эти долины, к лесам, которые источают мед и молоко рожденному Спасителю. И завершающий хор звучит, который восхваляет Бога, восхваляет Бога-младенца Христа, и выражается надежда, что с рождением Спасителя восторжествует законность во всем мире, и мир придет, долгожданный мир придет на землю. Этот заключительный хор, наверное, нашим слушателям напомнит, может быть, хор вступительный. Ликуйте, торжествуйте в рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха. Конечно, здесь нет, может быть, того размаха, той широты изображения торжества событий Рождества Христова. Он звучит, конечно, более скромно и сдержанно, но, тем не менее, слова тех же «торжествуйте», «ликуйте», «Господь наш пришел», и Он восстановит на земле справедливость и принесет мир. Это заключительное событие и музыкальный заключительный фрагмент, который относится именно к канту, так называемому новогодней мессы, а дальше следует месса непосредственно.
Exulte, Jesu, in Deo Sanctus.
Мы продолжим, наверное, Лидия Евгеньевна, в следующей передаче наше повествование, посвященное новогодней мести Марка Антуана Шарпентье.